Юрий Танчев. Дело о пропавшей рукописи. Глава первая. Воскресный сюрприз. В последнее воскресенье на исходе года частный детектив Марк Лапшин, пополнив запасы безалкогольного пива и сушеного кальмара, собирался провести день на любимом диване с толстой книгой. Во время предыдущего расследования его ранили в левую руку пулей из Вальтера. Рана зажила, но еще напоминала о себе. Увы, стоило ему открыть первую страницу, как раздался протяжный рингтон телефона. «Лапшин? Мне нужно, чтобы вы нашли кое-что. Очень ценное». Незнакомый женский голос звучал сдержанно, но с металлической ноткой. «Рукопись, исчезнувшая из моего сейфа». Марк неохотно оторвался от чтения, прижимая трубку к уху здоровой рукой. «Рукописи не горят», — пробормотал он, машинально цитируя классика. Но как-то не впопад. «Это может!» – парировала незнакомка. «Ее автор Сильвестр Никитин. Слышали о таком?» Лапшин непроизвольно присвистнул. «Конечно, слышал. Затворник, гений, последний великий писатель современности, недавно опубликовавший новую книгу «Черный спасатель» на одном из самых популярных издательских ресурсов. Ходили слухи, что он работает над главным трудом своей жизни». Фантомас современности. Текст, за который издатели готовы драться, как львы за лакомый кусок. Но если верить молве, он станет бомбой для многих влиятельных персон. От государственных чиновников до богатейших бизнесменов. Это сулило огромные тиражи, но и таило смертельную угрозу для создателя. «Почему вы решили, что рукопись украли? Может, сам автор передумал и все-таки сжег ее, как великий Николай Васильевич?» «Вы не понимаете». Голос в трубке звучал глухо, будто из другого измерения. «Во-первых, если бы он хотел ее сжечь, он бы сжег еще год назад, когда закончил. Он носился с ней, как...» Она запнулась, подбирая сравнение. «Как с главным событием собственной жизни». Марк тяжело вздохнул и потер переносицу. От разговора внезапно накатила волна усталости. Странное дело. Непонятно, откуда она взялась, ведь всего минуту назад он был полон энергии и готов к новому делу. А теперь ее вдруг охватило полное, почти физическое безразличие к пропавшей рукописи, к этой высокомерной даме, да и ко всему этому темному делу. Он уставился в потолок, где в углу знакомый паучок давно плел свою небольшую паутинку. Мысль тяжелая и холодная медленно всплыла в голове. Вот именно, как Гоголь. А во-вторых, Сильвестр Никитин скоропостижно скончался от оторвавшегося тромба 3 дня назад, — печально сообщила женщина. «И вчера после похорон я открыла сейф, а он оказался пуст. Я Лидия Никитина, его вдова, и я намерена найти, что принадлежит мне по праву». Марк вздохнул, глядя на нетронутую банку пива и аккуратную тарелку с кальмаром. Его диванный рай таял на глазах. «Хорошо», — сказал он. «Где и когда встретимся?» «Через час. Я пришлю своего водителя». «И детектив». Голос вдовы на мгновение дрогнул. «Будьте осторожны. Думаю, за этой рукописью охотятся не только коллекционеры. В ней заключено нечто такое, что некоторые предпочли бы навсегда похоронить вместе с автором. Я уверена, опасность таится не в самой рукописи, а в том, кто решил ее прочесть». Она сделала паузу, и в трубке послышался звук зажигалки и долгая затяжка. «Мой муж не просто хороший писатель. Он что-то узнал. Это не просто рукопись. Это свидетельство с именами, детектив, реальными именами». Марк молча смотрел на затихший телефон. Пиво окончательно потеряло свою привлекательность. Марк откинулся на спинку дивана, но вместо прежнего уюта к самому сердцу подступало ощущение липкого, невидимого холода. Он потянулся за пивом, но передумал. Его диванный рай не просто растаял, он испарился, оставив после себя лишь вкус пыли, металла и чужих секретов. «Опасность таится в том, кто решил ее прочесть», — пронеслось у него в голове. «Кто бы сомневался», — буркнул про себя Марк. «Сама бы лучше побереглась, а не болтала бы по телефону. А встретиться со мной могла бы и на нейтральной территории». Через час Лапшин тяжело поднялся, потянулся, и стреляющая боль в левой руке напомнила, что воскресный отдых откладывается. Натянув кожаную куртку, сыщик вышел из квартиры, не оглядываясь на нетронутое пиво и кальмаров. Поиск пропавшей рукописи начинался. И пахло это дело не бумажной пылью и не чернилами, а большой бедой. Присланный вдовой черный Вольво чем-то напоминал катафалк. Шофер в костюме под цвет автомобиля, больше похожий на бывшего боксера, с носом на бок, молча кивнул и открыл дверь. «Не бедная, однако, вдова», — усмехнулся Лапшин, устраиваясь на мягкой кожаной подушке. «Похоже, доходы мужа были немалыми. Впрочем, это единственное, что вызывало подобие улыбки. Все остальное настораживало. Машина двигалась по ночному городу плавно и беззвучно, словно плыла. Водитель не задавал вопросов, не включал радио, не смотрел в зеркало. Он просто вез Марка, как груз». Груз, который в любой момент мог оказаться покойником. Лапшин поймал себя на мысли, что его везут не на деловую встречу, а на смотрины. Вдова смотрела на него, еще не видя. И этот боксер, ее глаза и руки. Проверка на профпригодность начиналась прямо сейчас, в салоне автомобиля. «Давно работаете у хозяйки?» Марк попробовал развеять тягостное молчание. Шофер медленно повернул голову, и детектив увидел в зеркале заднего вида не взгляд, а холодную оценку, быструю и профессиональную. «Достаточно», — прозвучал глухой голос. «Чтобы знать, какие вопросы задавать, не стоит. Сидите тихо, детектив. Приедете на место, будете разговаривать».
«Если что, отвезешь в морг»,
— мысленно закончил фразу Лапшин. «Отличное начало». Он замолчал и смотрел в окно. Вскоре они добрались. Район внешне напоминал Рублевский. Высокие заборы, камеры на каждом столбе и какая-то мрачная тишина, которую изредка нарушали лишь редкие автомобили. Особняк Никитиных походил скорее на офис из стекла и бетона. Большой, дорогой и неуютный. Его встретила сама Лидия Никитина. Женщина лет 50 с безупречной холодной красотой, одетая в строгий темно-синий костюм. Ее силу духа, похоже, не сломили ни недавние похороны, ни кража. И только легкая дрожь в руке, сжимавшей пачку сигарет, выдавала внутреннее напряжение. «Спасибо, что приехали», — сказала она, указывая ему на кресло в просторном кабинете, залитом холодным светом от огромного окна. Комната выглядела стерильно, ни одной лишней бумажки. Ни одного тома на полках. Словно здесь не жил писатель, а лишь временно останавливался очень аккуратный призрак. «Расскажите подробнее», — попросил Марк, доставая блокнот. «О том, кто имел доступ к сейфу». «Сейф здесь, в кабинете». Лидия указала на неприметную дверцу, встроенную в стену. «Комбинацию знали только мы вдвоем. И наш... Вернее, мой теперь помощник по хозяйству Федор Кривцов. Он с нами уже почти 15 лет. Я всегда доверяла ему как родному». «А где сейчас Федор?» «Сидит у себя. Он в шоке. Говорит, что в ночь после похорон слышал шаги в коридоре, но списал на нервы и горе, а теперь винит во всем себя». Лапшин осмотрел сейф, но не нашел ни следов взлома, ни царапин. Дверца закрывалась мягко, с едва слышным шипением. «Дорогая высокотехнологичная модель. Можно с ним поговорить?» «Конечно. Но сначала...» Вдова подошла к столу и щелчком мыши запустила на мониторе видео. Кадры черно-белой камеры, смотрящие из коридора на сейф. «Прямого вида нет. Угол обзора перекрывает шкаф. Но вот смотрите. На записи, датированной прошлой ночью, в 2:47 в кадр мельком попадает тень. Человеческая, но расплывчатая, будто специально державшаяся в слепой зоне. Ни лица, ни роста, ни особенностей походки. Просто скользящее пятно темноты, которое на несколько секунд перекрывает свет из окна в конце коридора, а затем исчезает».
«Ничего не видно»,
— констатировала Марк. «Но кто-то же проник в дом», — настаивала Лидия. «И после этого рукопись исчезла. Сильвестр, он стал параноиком в последние месяцы. Говорил, что за ним следят, что Фантомас — это не просто метафора. а реальность. Я не верила, думала, это творческий износ, последствия работы. А теперь... Она сделала глубокую затяжку. Теперь я верю. Он боялся не просто критиков, Марк. Он боялся конкретных людей, чьи имена есть в этом тексте.
У вас есть мысли? Хотя бы предположения?
Есть догадки. И вот это. Она открыла ящик стола и протянула Лапшину простой канцелярский ластик с причудливым рисунком, очевидно нанесенный шариковой ручкой, напоминавший то ли паука, то ли стилизованную молнию. Он оставлял такие знаки. А муж, находя их в книгах и в карманах пальто, говорил, что это предупреждение. Визитная карточка Фантомаса. Так он выражался. Марк взял ластик. Обычная мягкая резинка проминалась под пальцами. Похоже, не случайность. Скорее, вызов. В комнату тихо вошел Федор. Невысокий, сухонький мужчина с испуганными, бегающими глазами и честными рабочими руками. «Федор», — мягко начал Лапшин, — «расскажите про шаги. И про то, не замечали ли вы в доме таких штук?» Он показал ластик. Лицо Федора побледнело. Он замотал головой, но взгляд неотвратимо прилип к рисунку. «Я одну такую нашел. Вчера, в раковине, на кухне». Выбросил сразу, испугался. Думал, Сильвестр Васильевич, ну, перед смертью. Он замолчал, сглотнув ком в горле. «А шаги?» — настаивал Марк. «Тяжелые, медленные, не совсем обычные». Федор замялся, подбирая слова, как будто человек очень внимательно ко всему прислушивался и направлялся прямо сюда, в кабинет.
Лапшин посмотрел на ластик, на безупречно чистый сейф, на тень на мониторе. В голове складывалась картина, от которой становилось не по себе. Похоже, действовал не грабитель-одиночка. Налицо хорошо спланированная профессиональная операция. Кем-то, кто знал дом, привычки, расположение камеры, оставлял загадочные ластики-визитки. Он вышел из особняка, обещав Лидии быть на связи. Морозный воздух обжег легкие. В кармане куртки лежал непонятный ластик. Странная немая насмешка. Его телефон заголосил. Незнакомый номер, Марк ответил. «Лапшин?» Голос на том конце был механическим, искаженным голосовым шифратором. «Оставь это дело. Рукопись уже не куча слов. Она приговор. Тебе лучше вернуться к своему дивану и пиву». Связь оборвалась. Марк медленно опустил телефон. Он стоял на пороге тихого, богатого дома, за которым тянулась длинная цепь смерти, страха и тайны. Кто-то только что прямо перегрозил ему путь. Он посмотрел на особняк, где окна горели холодным, негостеприимным светом. «Нет уж», — мысленно ответил он невидимому врагу и усмехнулся. «Поскольку из-за вас меня оторвали от уютного дивана, придется довести дело до конца. Но еще поглядим, кто кого». Дело о пропавшей рукописи перестало быть просто работой. Оно стало личным и пахло теперь не просто бедой, а кровью и порохом, которые явственно чувствовались в морозном воздухе. Глава вторая. Новые обстоятельства. Первым делом Марк сменил место жительства, перебравшись на дачу. Благо, в отопительную систему он недавно предусмотрительно залил антифриз. Свою Subaru Impreza он оставил на стоянке, а на даче выкатил из гаража для проверки хода старенькую, но исправную Ниву. Марк проехал по заснеженным проселочным дорогам, петляя между дачных участков, давно опустевших на зиму. Его старая Нива послушно рычала на сугробах, будто радуясь редкой вылазке. Сделав круг, он вернулся к дому. Дача, одноэтажное кирпичное строение с зеленой крышей, укрытой соснами, встретила его теплом разогревшихся батарей, тишиной и запахом сухих трав. Пучки разных лекарственных растений засушены и развешаны по комнатам еще летом. Он растопил чугунный камин со стеклянной дверцей. Больше для уюта, чем для тепла. Скинул куртку и лишь тогда вытащил из кармана тот самый ластик. Небольшой розовый прямоугольник, совершенно обычный на вид, но загадочным символом. Марк повертел его в пальцах. В чем намек? В том, чтобы стереть его самого? Или, может, стереть правду из рукописи? И вообще, если это всезнающий похититель такой могущественный, почему он, Марк, все еще жив? Вопреки всякой логике. Признаться, это явно не было обычным преступлением. Да и в обычных преступлениях виновник далеко не всегда очевиден. Он положил странный подарок на стол и осмотрелся. Дача его крепость. Здесь он хранил свои старые вещи, коробки с документами, несколько простых, но надежных вещиц на случай визита непредвиденных гостей. Марк подошел к окну и долго смотрел в черную просеку, прислушиваясь. Ни огонька, ни звука, только ветер в вершинах сосен. Устроившись в кресле у потрескивающего камина, он достал телефон. Номер, с которого ему звонили, был, конечно, левым. Одноразовая сим-карта. Марк открыл ноутбук, подключился к защищенному каналу и запустил старую проверенную программу анализа звонков. Пока она работала, он перечитал все, что успел собрать по делу о пропавшей рукописи. Биографию автора, известного писателя Сильвестра Никитина, умершего недавно. Скупые заметки о пропаже черновика его последней скандальной работы. Список людей из деловых и околовластных кругов, которых эта работа могла задеть за живое. Достаточно длинный список. Вскоре программа выдала точный результат. Вызов сделан с вышки в центре города в радиусе километра от особняка Лидии. Выходит, за ним наблюдали вблизи. Или, что еще вероятнее, наблюдали за самой Лидией. Марк откинулся на спинку кресла и задумался. Его враг не только серьезен, но и осведомлен. Знает его фамилию и его образ жизни. И теперь, возможно, знает даже о его передвижениях. Началась игра на опережение. Внезапно с улицы донесся звук. Короткий, приглушенный, будто хрустнула ветка под чьей-то ногой. Марк замер. Затем одним движением погасил свет в комнате. В темноте, прижимаясь к стене, он подобрался к окну и осторожно раздвинул край занавески. Во дворе, в синеватом свете луны, отражавшемся от снега, никого. Только тени от сосен колыхались на ветру. Но он не сомневался. Его уже нашли. Игра только началась, а его новое убежище, похоже, перестало быть тайным. Он медленно опустил занавеску и в темноте нащупал холодный металл тяжелого разводного ключа, лежавшего рядом с камином. «Довести до конца», — еще раз повторил он про себя. «Теперь это значило просто дожить до утра». Утром мысли стали более спокойными. Ночные страхи пока оказались напрасными. Если его тайный враг, а скорее всего враги, замыслил его устранение, то он еще покажет им, чем реальность отличается от задумки. Мысль о слежке уже не казалась паранойей. Это была данность, как снег за окном. Марк проверил периметр. На рыхлом снегу у забора отчетливо виднелись следы. Не один, а несколько. Кто-то ходил вокруг дома, стараясь не подходить близко к окнам. Следы вели к проселочной дороге и терялись там, где утром проехал трактор, расчищающий заснеженные участки. Марк еще раз осмотрел следы. «Значит, не рискнули войти. Только разведка», — констатировал он про себя. Это давало небольшую фору, но иллюзий не оставляло. Дача скомпрометирована. «Здесь можно отсидеться день-два, не больше. А потом нужно срочно действовать». Он сварил крепкий кофе, собрал самые необходимые вещи в походный рюкзак. Документы, деньги, ноутбук с портативной антенной, мультитул, пару полезных вещей из тайника под половицей. Ластик он положил в маленький металлический пенал, который обычно использовал для карт памяти. Символично. Изолировать угрозу. План созрел за завтраком. Оставаться в роли мишени было бы безумием. Нужно как-то перехватить инициативу, стать охотником. А для этого придется вернуться в город, к источнику информации. К Лидии, которая явно что-то недоговаривает. Он чувствовал это с самого начала. Ее особняк являлся эпицентром, и гриф-падальщик кружил именно там. Он тщательно замаскировал признаки скорого отъезда. Оставил включенным свет и радиоприемник на кухне для имитации присутствия. Старушку Ниву опять загнал в гараж, но не стал закрывать дверь. Пусть думает, что он здесь.